уже говорили, они становятся все сложнее. И если раньше мы говорили с вами о том, что для того, чтобы усовершилась, то есть стала совершенной вера Авраама, ему необходимо было претерпеть огромнейшие испытания, и нужно было провести через свое сердце тот момент, когда рука его будет занесена со смертоносным ножом над единым своим сыном. И он должен будет пережить это, пока ангел не остановит его. И так будет совершена его вера. То теперь мы узнаем, как будет совершена наша вера. Давайте об этом сейчас прочитаем. 3 глава, 1 и 2 стихи. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Вот здесь, во втором стихе, как раз и ответ на поставленный мною вопрос. Хотим быть людьми совершенными? Ну, всего-то ничего. Что нужно сделать? Обуздать свой язык. Он ведь небольшой, маленький член тела, всего несколько граммов весит. Но, тем не менее, мы узнаем, насколько это трудно. Апостол Иаков говорит, что язык – это неудержимое зло. Но почему же это так важно для нас? Прежде всего, вот в этих двух стихах апостол Иаков говорит, что обуздывать язык очень важно, потому что речь занимает очень важное место в нашей жизни. Я где-то прочел, что если бы собрать воедино все те слова, которые мы ежедневно произносим, каждый день, то получилось бы 20 страниц печатного текста. А если эти все дни собрать вместе за весь месяц, говорят, что получилось бы две книги по объему, равной примерно 300 страниц каждая. А если за весь год, представьте себе, таких бы книг было 240. А если бы за 50 лет набралось бы 1200 томов, огромнейшее собрание сочинений. Вот только думая об этом, неужели кто-то бы это читал? Неужели бы мы сказали бы, что каждое слово, которое там будет записано, достойно того, чтобы оно было сказано? Читая послание Иакова, мы находим, что не только этот отрывок, который сегодня открыт перед нами в 3 главе, но и другие места, о которых мы будем говорить позже, обращают наше внимание на нашу речь. Около 20% этого послания посвящены этой очень важной теме. Можно даже сказать, что все это послание можно было бы назвать учебником по христианскому общению. И если раньше мы говорили о том, что Иаков подчеркивает важность того, что наша вера должна проявляться в наших делах, то здесь, с 3 главы, он говорит, что и наши слова должны быть подвержены очищению. И наш язык, если наши руки и ноги прошли через крест, и наш язык тоже должен подвергнуться сораспятию со Христом для того, чтобы он поступал по вере. Итак, мы прочли в первом стихе предостережение, которое касается учителей. «Немногие делайтесь учителями», предостережение, касающееся тех, кто, как я, ныне этим утром стоит перед народом Божьим и объявляет истины Божьи. Может быть, это сегодня услышат проповедники, пресвитеры, но здесь ведь говорится не столько для того, чтобы привести каждого из нас, кто занимается публичным служением, в уныние. Но Иаков пытается напомнить нам о той величайшей ответственности, которая лежит перед нами. Ведь мы, учителя, и всякие из тех, кто восходит на это место и говорит слово с этого места, должен понимать, что мы будем судимы не потому, насколько велика наша церковь, не потому, насколько разрастется наше служение, не потому, насколько много людей придут к Богу благодаря Ему, а потому, насколько истинны, насколько соответствующие воле Божьей и Слову Божьему будут наши слова». Есть огромнейшая опасность, кроме того, которая является опасностью гордости. Учитель может возгордиться, именно так произошло в израильском народе. Из-за того, что к учителям обращались всегда за советом, они стали слыть судьями. И во время жизни и деятельности Иисуса Христа на них уже не смотрели просто как на источник информации и уважение, обычное уважение, которого достоин учитель, для раввина превратилось в источник обогащения. А ведь был запрет и в Слове Божьем, и в иудейской традиции, чтобы тот, кто занимается учением, ни в коей мере за это не брал денег. И вы знаете, это уважение переросло в такое благолепие, когда перед учителями льстили, простирались и даже почитали их вот в этом израильском народе выше родителей. По одному иудейскому преданию или правилу, если ваш город попадает в осаду, и вдруг в руки к врагам попадают ваши родители и также раввин, который обычно служил в этом городе, то прежде, чем выкупать ваших родителей, вы должны выкупить раввина. И если у вас не хватит денег на родителей, то вы уже сделали свое дело. Но некоторые думают, хорошо, что я не проповедник, я тем более, может быть, и не собираюсь этим заниматься, и вроде бы это место только подтверждает мои мысли, немногие делаетесь учителями, у нас вроде и так много проповедников, и, мол, меня это не касается. Не спешите, мои дорогие друзья, делать такой вывод. Вспомните о втором стихе, потому что он относится к каждому христианину. Здесь сказано, что каждый из нас несет ответственность за наши слова. Говорим ли мы их с кафедры или говорим наедине кому-то в семье? Говорим ли мы их публично или каждому особо? Второй стих: «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело», говорит о том, что вот этот маленький член нашего тела, язык, имеет огромнейшее свойство быть необузданным. Это ответственность каждого христианина управлять своим языком, и тем не менее далеко не всем это удается. Как же этого достичь? Как не согрешить в слове? Далее апостол Иаков дает нам несколько советов на этот счет. Насколько это трудно? Он употребляет два примера. Помните, как, когда Господь Иисус Христос учил, Он употреблял примеры из природы, примеры, которые можно было увидеть своими собственными глазами. Вот так же, таким же образом и учит нас апостол Иаков. Третий и четвертый стихи говорят о том, насколько трудно управлять нашим языком. Вначале, в третьем стихе, Иаков сравнивает язык с удилами для лошади. Этот третий стих звучит так. «Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их». И дальше он продолжает свою мысль и употребляет образ руля для корабля, который звучит в четвертом стихе. И мы читаем: «Вот и корабль, вот и корабли, как невелики они и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий». И мы сразу представляем себе, что, наверное, если бы Иаков жил сегодня, он мог бы употребить современные образы для подчеркивания своей мысли. Каждый из нас ездит на машине, но если взять рулевое управление, сам руль или рычаг переключения передач, то они малый бы вес имели и объем по сравнению со всей массой автомобиля, которым они управляют. Но ведь даже огромнейший корабль, скажем, океанский лайнер или тот же самый ледокол, управляется всего лишь одним капитаном, который, не потея, стоит за этим самым штурвалом и использует рулевое управление для того, чтобы направить то ли во льдах, то ли в огромных и безбрежных просторах океана эту огромнейшую машину. Боинг 747 тоже управляется не таким уж большим рычагом. Малый руль – большое тело. Малый руль управляет большим. Маленький да удаленький, говорим мы о языке. Как плохо бывает тогда, когда этот самый руль выходит из строя. Что происходит, когда мы не можем справиться с рулевым управлением автомобиля? Это очень опасная ситуация, которая может привести к гибели водителей и пассажиров, к аварии. Что происходит, когда в корабле ломается руль? Мы знаем по новостям, что иногда происходят жертвы человеческие, когда корабль, заходя в гавань, вдруг не справляется с управлением и по тем или иным причинам врезается в порты, в те постройки, которые находятся там. Это может привести к большим жертвам. И Апостол Иаков в этом отрывке учит нас, что, оказывается, мы не можем пустить наши слова на самотек. Вот почему-то тогда, когда мы садимся в машину, мы следим за каждым нашим движением, за дорожными знаками, мы останавливаемся на пешеходных переходах, мы следим за тем, чтобы не переехать на красный свет. Нам нужно постоянно находиться в напряжении. Попробуйте после собрания просто сесть в свою машину и сказать: «Ну что ж, родная, а теперь вези меня домой», и закрыть глаза при этом. Конечно, это было бы крайне неразумно. Но почему-то именно так мы поступаем с нашим языком. Мы абсолютно порою не задумываемся о том, что проистекает из наших уст, и каким образом это может отразиться на наших близких. То же самое и с лошадью. Вот сегодня, как я уже сказал, с нами в гостях Саша Волков. После нашей поездки в самые последние дни для нашей миссионерской группы мы сделали выезд благодаря Саше в село, к его друзьям, знакомым. И там, для некоторых из нас впервые, мы имели возможность поездить на лошади. И вот я, когда был на лошади, замешкался, потому что держал удила в руках и буквально не обратил внимания на то, как лошадь стала идти совсем в другом направлении. Еще секунду, и меня бы просто смело той веткой, которая находилась как раз по уровню моей головы. Лошади, конечно, было все равно, но если бы я в это время вновь не взял над собою, не взял контроль над этой лошадью, то, конечно же, дело окончилось бы плачевно. Итак, лошадь пошла не туда, и, к сожалению, наша жизнь, наша речь иногда идет не туда, тогда, когда мы отпускаем эти самые удила. Почему Иаков употребляет эти образы? Для того, чтобы подчеркнуть, что нельзя просто так на самотек пускать нашу речь. Для того, чтобы правильно говорить, нужно уметь говорить правильные вещи, следить за своей речью. И так же, как и руль в машине, так же, как и руль в корабле, как и удила, они нужны для того, чтобы направлять весь этот организм, всю эту большую машину в правильном направлении и преодолевать противоборствующие силы. И мы знаем, что такие силы существуют также и действуют на наш язык и на нашу речь. Они существуют в нас самих. Это наша собственная греховная природа, и это тот мир, который находится вокруг нас. Как машина не едет самотеком домой, она должна останавливаться, и мы должны смотреть, какие барьеры и препятствия могут заграждать путь по дороге. Так и здесь, когда мы говорим, мы должны помнить о том, чтобы фильтровать то, что мы говорим. Помнить о том, что есть Слово Божье, которое говорит о том, что нужно и что нельзя говорить христианину. Псалом 140, 3 стих говорит, и я надеюсь, что это будет желанием и молитвой каждого из нас. Псалом 140, стих 3. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих». Почему же так важно удерживать язык? В следующих стихах апостол Иаков, продолжая свою мысль, говорит о той опасности, которая может из него исходить. Во-первых, в 5 и 6 стихе 3 главы послания Иакова он говорит о том, что он, то есть язык, оказывается, может осквернить все наше тело. Итак, 5 стих. «Так и язык, — Иаков продолжает, — небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Язык — огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиенны». Итак, заметим, проблема даже не в самом языке, говорит Иаков, иначе можно было бы просто его, простите, вырезать и не иметь. Проблема в том, что он воспаляем от гиенны. Проблема в том источнике, от которого зависит употребление языка. Когда мы читаем 5 и 6 стих, перед нами ясно вырисовывается тот образ, который часто мы слышим в новостях. Особенно в новостях из таких штатов, как Калифорния, в которых часто лесные пожары. Ищут поджигателя, ищут того, кто бросил эту самую первую спичку, потому что именно от нее могут не только быть погублены тысячи гектаров леса, могут умереть люди, может множество домов и имущества быть загублено. И вы знаете, когда мы видим этот образ, мне вспоминается то, что было сказано еще древним в книге притчей, но что так ясно и так ясно сегодня для нас, особенно в наших ситуациях, когда множество церковных проблем, из которых мы порой не можем выбраться, и мы говорим, как выбраться из них, оказывается, иногда виноваты не сами проблемы, а мы, которые не можем остановить цепочку перенесения этих проблем из уст в уста. Это тоже сравнено с огнем, огнем поедающим в Священном Писании. Книга притчей в 26 главе, в 18 стихе говорит так. Притчи 26:18. Откройте это место, оно будет полезно для многих из нас. Притчи 26:18. Здесь сказано, где нет больше дров, огонь погасает. И где нет наушника, раздор утихает. Наушник – это тот, кто распространяет слухи. Друзья мои, здесь образ того, что, конечно, мы всегда хотим поддержать огонь. Мы подбрасываем в него больше полений или хвороста. Находясь в лесу, мы пытаемся принести побольше этого сушняка, чтобы поддержать огонь. И если вы когда-нибудь имели дело с печкой, как мы называем ее грубой, скажем, в доме, то мы знаем, что мы хотим иметь побольше дров и подкидывать их в нужный момент, чтобы огонь не погас. Это хорошо. Но здесь этот образ употребляется для того, чтобы показать, что происходит тогда, когда раздор не утихает. Так же, как человек, который поддерживает огонь, вот и раздор тоже, как этот огонь, ему бы уже и утихнуть, ему бы уже и успокоиться. Только бы люди не говорили о нем, только бы не нашлось тех, которые здесь названы наушниками. Где нет наушника, раздор утихает. Огонь бы утих, и раздор бы утих. Но есть те, которые подбрасывают поленья, есть те, которые постоянно подбрасывают эти темы для разговора. Этот язык написано, мы только что у Иакова читали, «воспаляем от гиенны», то есть поджигается этот огонь, чуждый огонь, не Божий огонь, именно оттуда. Дьявол, по словам Иакова, радуется тогда, когда мы питаемся слухами, питаемся грехами народа Божьего и не направляем наших усилий для труда на ниве Господней, и не направляем наших уст и того, что исходит из них, для того, чтобы прославлять нашего Господа. Но, конечно, слова могут иметь и благотворное влияние. То есть, так же, как огонь, который вот из этой маленькой искры или спички зажигает множество вещества, как может возникнуть огромный лесной пожар, так же и может большое благо иметь место от слов и распространиться от них. Ведь тогда, когда мы однажды сказали «да» Господу, вспомните, наша жизнь изменилась. Изменилась вновь-таки, казалось бы, от одного слова. Господь своим словом, или вернее, силою, скрытой в этом слове, создал весь видимый и невидимый мир. Словом Божьим все держится до сего дня. Тогда, когда мы или многие из нас стояли впереди у алтаря и тоже сказали «да» друг другу, дав обет верности, идти вместе всю свою жизнь, мы заключили этот брачный союз, это было тоже слово, данное нами, которое раз и навсегда изменило нашу жизнь. Оно повлияло на дальнейший ход нашей жизни. Итак, язык имеет огромнейшее влияние, но, к сожалению, тогда, когда он воспаляем от гиенны, его невозможно укротить. Иаков продолжает свою мысль. Взгляните, пожалуйста, со мной на 7 и 8 стихи. «Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим». То есть, посмотрите, сколько животных, больших или маленьких, у нас являются укрощенными, или, как мы их называем, домашними животными. И тот же самый конь, о котором мы только что с вами упоминали. Какое красивое, но какое большое животное. Нас сзади к нему не подходи. Это тоже то, что я усвоил тогда, когда катался на лошади в тот раз. Такое огромное животное, по силе несколько людей напоминает, но, тем не менее, оно укрощено человеком. И такой маленький член по своему размеру, язык, апостол Иаков говорит, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Никто, заметьте, из людей не может укротить язык. Апостол подчеркивает эту мысль. И сразу же у меня воспоминание, а кто же может помочь? У меня мысль, неужели, если никто из людей не может помочь, то нам не может помочь наш Господь. Если мы Его пригласим по-настоящему, как кормчего нашей жизни, то есть этот самый руль, которым направляется наша жизнь, о нем мы только что читали, как о руле корабля, да, о языке. Если мы верим наш язык в Его руки, если позволим Ему искупить не только душу, нашу, не только тело наше, то есть, чтобы наши руки не делали зла, чтобы ноги наши не ходили в ненужные места, но чтобы и язык наш источал только мира благоприятное и благоуханное для Господа и для ближних, то он должен пройти через крест. Он должен быть посвящен Иисусу Христу. И дальше, с 9 по 11 стихи, Иаков говорит, что, к сожалению, неуправляемый язык действует в противоречии с нашей верой. Мы становимся лицемерами. Мы из одного источника, здесь он несколько образов употребляет для того, чтобы нарисовать эту картину, как будто бы проистекает и благословение, и проклятие. Он говорит, не может быть такого, чтобы один источник, один ручей источал и сладкую, и горькую воду. И 11 стих, течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Обратим внимание на следующий 12 стих. «Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы». Представьте, вы посадили дерево у себя, ожидаете от него плодов, яблонь, груш или яблок, груш или чего-то еще подобного, а оно приносит какие-то совсем другие, может, даже и несъедобные плоды. Это было бы, по крайней мере, нелогично. Апостол Яков говорит, что так не должно быть. Также и один источник не может источать, изливать соленую и сладкую воду. Нельзя, апостол Яков говорит, для прославления Бога использовать свой язык, свои уста, ну, скажем, на воскресном служении, и затем на неделе погружаться в сплетни, в слухи, хулить своих ближних, распространять клевету, чтобы мы с вами, друзья мои, подумали, если бы нам пришлось проезжать как-нибудь в пятницу возле нашего молитвенного дома. И вечером мы бы заметили, что многие члены нашей церкви здесь собрались. Мы бы подумали, интересно, наверное, я проспал объявление, какое-то важное событие происходит. Мы бы остановили нашу машину, вышли из нее, зашли сюда, и здесь бы увидели, простите меня, полуголого диск жокея, который объявлял бы, сейчас здесь на арене, на сцене, у алтаря произойдет поединок двух боксеров. Мы бы сказали, куда это мы попали? Что это происходит в нашем собрании? Это, по крайней мере, неуместно. Это никак не последовательно. Такое не может происходить в Доме Божьем. Это никак не вяжется с тем местом, в которое предназначено для прославления и поклонения Господа. Но почему-то мы уживаемся с тем, что те уста, которые однажды были посвящены Господу, они прославят и Господа, и на другую сторону тоже будут работать. Иисус Христос, когда приходил на эту землю, Он говорил, что дело вовсе не в дефекте речи. Проблема даже вовсе не в наших устах. Проблема в пороге сердца. Это сердечный недуг, который необходимо исцелить. В Евангелии от Матфея, в 15 главе, в 18 стихе, Иисус Христос говорит, что именно исходящее из наших уст, не то, что мы кушаем, не то, что мы в себя вбираем, так сказать, в нашим телом, как думали тогда фарисеи, а именно исходящее из наших уст, то есть плод наших уст, наша речь, наши слова, то, что мы произносим, вот что сквернит человека. И Христос говорит здесь, в Матфея 15:18, что все это исходит из нашего сердца. Слова не возникают сами по себе, они рождаются от мыслей, а мысли рождаются из внутреннего состояния человека. От избытка сердца говорят уста. Чем будет наполнено наше сердце, от того и будут произноситься наши слова. Если мы наполнены тем, что не славит Господа, то именно это и будет распространяться. И все равно, как мы будем наставлять друг друга, если мы не произнесем молитвы, которая произнесена псалмопевцем в 38-м псалме во 2-м стихе. То есть, если мы не попросим, чтобы Господь изменил сегодня нашу речь. Апостол Иаков именно нас к этому призывает. «Никто из людей не может, — говорит он, — укротить языка. Не пытайтесь этого сделать. Какой маленький член и сколько вещества воспаляет». Наша молитва да будет сегодня вот именно такой, Псалом 38, стих 2. «Я сказал, — говорит псалмопевец, — буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешить мне языком моим, буду обуздывать уста мои». Христиане, многие верующие для себя ставят огромные цели, и это хорошо, но, к сожалению, даже маленькую цель, такую, как укротить собственный язык, многие не могут. Давайте поставим для нее, для себя хотя бы ее, ведь тогда мы достигнем большой цели, мы достигнем совершенства, о котором говорит Иаков. Неужели мы этого не хотим? Мы достигнем совершенства в смысле христианской зрелости. Хотите узнать зрелого христианина, его всегда можно узнать по его словам. Да благословит нас Господь. И ныне в нашей молитве скажем Господу, чтобы Он помог нам наблюдать за путями нашими и не согрешать нашим языком. Аминь. Помолимся.